Наталья Титова. Москва. Вкусы прошлого. О чем эта книга? Представляем вам необычный путеводитель по ресторанной Москве конца 19-го, начала 20 века. Мы выбрали неожиданный ракурс для того, чтобы показать разнообразие трактирных заведений в городе и то общее, что есть у них с заведениями современными. Наши маршруты не привязаны к определенным улицам или районам, и это позволяет нам показать богатство ресторанной жизни прошлого. Мы говорим не только о знаменитых заведениях, чьи названия у всех на слуху, но нам интересны и малоизвестные рестораны, которые могут поведать немало увлекательного о трактирном быте тех лет. Именно на этом мы и делаем акцент, показывая множество неожиданных сюжетных поворотов в ресторанном бизнесе прошлого. Далеко не такого простого, каким он кажется на первый взгляд. Обещаем. Скучно не будет. Чтобы максимально воссоздать ресторанную атмосферу прошлого, мы придумали самые разные способы погружения в нее. Благодаря рецептам из старинных кулинарных сборников можно представить себе ресторанную кухню и вкусы москвичей тех лет. Если вы обладаете определенной сноровкой и исследовательским азартом, то сможете попробовать что-то приготовить по ним. Например, салат оливье. Как же без него? В московских ресторанах гости не сидели в тишине. Музыка была неотъемлемой частью трактирного быта. Чтобы лучше его прочувствовать, мы дополнили издание QR-кодами. С их помощью можно послушать те композиции, что звучали в ресторанных заведениях. Наверняка вы удивитесь, познакомившись с некоторыми из них. А еще мы предлагаем взглянуть на ресторанную историю через юмористические сценки и зарисовки. Диалоги, витиеватые выражения — разные забавные ситуации, в которые попадали герои, все это помогает нам окунуться в прежнюю эпоху. Вроде бы это просто шутки, но сочиняли их не на пустом месте. Желаем вам приятного прослушивания, интересного путешествия в прошлое и увлекательных прогулок по городу и его ресторанным заведениям. Глава первая. Принято считать лучшим. Ресторанная жизнь в Москве очень развита, а всякого рода ресторанов, пивных, кафе, домашних обедов, трактиров и прочих подобных заведений насчитывается несколько сот, писали авторы одного путеводителя, вышедшего в 1909 году. Подобные издания рассказывали о порядках в трактирных заведениях. Они приводили цены на еду, упоминали местные кулинарные шедевры и особенности обстановки, а также наличие увеселительного элемента. Благодаря таким публикациям мы знаем, что большинство первоклассных ресторанов находилось при гостиницах — «Метрополь», «Националь», «Славянский базар» и так далее, что самую лучшую французскую кухню можно было найти в Эрмитаже и Праге, а за русской стоило отправиться в большую московскую гостиницу или в ресторан «Тестово». В последнем непременно стоило отведать «Поросёнка» и «Растягаи», что прославились на всю Россию. Путеводители по Москве позволяют нам составить ресторанный рейтинг того времени, отметив те заведения, что принято считать лучшими. Эрмитаж Оливье. Образцовое учреждение, которым Москва может и должна гордиться. Неглинная улица, дом 29, строение 1. Москва очень богата ресторанами. Лучшими считаются Прага на Арбате, Эрмитаж на Трубной площади, Большой Московский на Воскресенской площади, Петергоф против Манежа, Тестов на углу Театральной и Воскресенской площадей, Бар при гостинице «Европа» на Неглинном проезде, Мартьяныч в подвале верхних торговых рядов, Альпийская роза на Софийке, Славянский базар на Никольской, Билло на Большой Лубянке, Волна в каретном ряду, Разумов в Кисельном переулке. Путеводитель по Москве. Издание Добровольского. Москва, 1911 год. Эрмитаж Оливье, если и не возглавлял списки лучших московских заведений, то точно находился в тройке лидеров. При этом его история окутана тайнами и легендами. Немало их и вокруг Люсьена Оливье, чье имя звучит и в названии этого заведения, и в названии самого знаменитого салата. Как этот француз оказался в Москве? Какие функции выполнял в ресторане, и правда ли, что он сам придумал рецепт прославленной закуски. Безусловно, лишь то, что Эрмитаж всегда славился роскошью обстановки и сервировки, высокими стандартами обслуживания, образцовой кухней. Вот одна из версий появления этого ресторана. В белокаменной Москве, которая, как известно, славилась историей, хлебосольством, до 60-х годов не было ни одного ресторана, устроенного в полном смысле слова на европейский манер. Не было ресторана, который отличался бы комфортом, роскошью помещения и обстановки, безукоризненной чистотою, богатством сервировки и кухнею, готовую всегда и во всякое время года удовлетворить всем требованиям современного, изящного и в то же время утонченного вкуса. Пользовавшиеся в свое время громкую славою московские трактиры далеко и во всем отстали в описываемое время от заграничных столичных ресторанов. Устранение крайне чувствительного недостатка вполне роскошного и комфортабельного ресторана выпало на долю предприимчивого и хорошо памятного москвичам господина Мореля, который в 1861 году и положил основание гостинице «Эрмитаж». Ресторан при гостинице сразу полюбился публике. Вскоре даже появилось выражение «побывать в Москве и не посетить Эрмитажа равносильно быть в Риме и не видеть папу». Оливье приняты были все меры и приложенные старания к тому, чтобы Эрмитаж стал на недосягаемую высоту. В 1870-е годы ресторан смог конкурировать с лучшими заведениями Парижа и Вены, оставив далеко за собой рестораны Петербурга и Берлина. Благодаря Люсьену Оливье для ресторана удалось приобрести замечательно изящные и роскошные столовые сервизы, сервизы корон Франции, ставшие достопримечательностью Эрмитажа. Если гость желал видеть на своем столе этот редкий фарфор, с него за сервировку брали 15 рублей без еды. Как выглядели эти сервизы, тоже загадка. По свидетельству англичанина Моррисона, тарелки были украшены портретами прекрасных дам из окружения Наполеона III. Иностранный гость был вообще под впечатлением местных богатств. Он особенно выделил золотые подсвечники на столах, хрусталь и венецианское стекло, старинные деревянные и серебряные голландские кружки, малахитовые подставки для ножей и чаши для омовения пальцев на круглых ножках из ляпис-лазури. Моррисон предположил, что если бы ресторан решился расстаться со всей своей обстановкой, у московских коллекционеров и охотников за стариной случился бы урожайный день, сильно ударивший по кошелькам. 14 ноября 1884 года Люсьен Оливье умер. Похоронен он был на Введенском кладбище. Улица Наличная, дом 1. Сегодня к его могиле приходят все желающие найти работу в ресторанном бизнесе или достичь в этой сфере успеха. Ну а Эрмитаж Оливье оставался популярным и после смерти ресторатора. Несколько раз он перестраивался, поменял фасад, приобрел общие залы для гостей, отдельные кабинеты и симпатичный летний сад. И в очередной раз подтвердил звание образцового учреждения, которым Москва может и должна гордиться. Все так и было. Даже столик свободный тут порой найти было сложно. Но только непочетным гостям. Любил это заведение актер Михаил Провович Садовский. Летом он ежедневно приезжал сюда завтракать с дачей в Петровском парке, повторяя: «Разве это не Ривьера, и притом гораздо ближе?» Садовский всегда занимал один и тот же столик, к которому служащие приделали металлическую табличку с его именем. Именитых гостей здесь было немало. А еще в этом роскошном ресторане можно было встретить бедную молодежь. Правда, не всегда, а только на Татьяну, в день основания Московского императорского университета. Этот праздник начинался торжественной частью в университете, затем продолжался весельем на улицах города и за пивом с водкой в трактирных заведениях средней руки. Так студенты готовили почву к самому важному акту этого дня — путешествию по фешенебельным ресторанам Москвы. Начиналось оно с Эрмитажа. До 5 часов здесь сравнительно спокойно. Говорят речи, обедают. К 5 часам Эрмитаж теряет свою обычную физиономию, из залы выносятся растения, все, что есть дорогого, ценного, все, что только можно вынести. Фарфоровая посуда заменяется глиняной. Число студентов растет с каждой минутой. Сначала швейцары дают номерки от платья, Потом вешалок не хватает. В роскошную залу вваливается толпа в калошах, в фуражках, в пальто. Исчезает вино и закуска. Появляется водка и пиво. Поднимается невообразимая кутерьма. Все уже пьяны. Кто не пьян, хочет показать, что он пьян. Все безумствуют, опьяняют себя этим безумствованием. Распахиваются сюртуки, расстегиваются тужурки. Появляются субъекты в цветных рубахах. Воцаряется беспредельная свобода. Студенты составляют отдельные группы. В одном углу малоросы поют национальную песню, в другом — грузины пляшут лезгинку. Они же тянут мраваль-жамьер. В центре ораторы, взобравшись на стол, произносят речи. Уже совсем пьяные речи. Хор студентов поет «Гаудеамус». Шум страшный. То и дело раздается звон разбитой посуды. Весь пол и столы облиты пивом. В 9 часов вечера ресторан пустел. Молодежь перебиралась в загородные рестораны, где разыгрывался последний акт этой безумной феерии. Кстати, Эрмитаж был отдан студентам для гуляний с 1870-х годов. Лет 30 спустя новые хозяева заведения признавались, что им не особенно приятно такое предпочтение, но вместе с тем они по традиции радушно отпирали двери, как и прежде, подготовившись к приходу гостей. Хотя в начале 20 века бурные отмечания Татьяниного дня постепенно сходили на нет, студенты теряли интерес к демонстративным выступлениям, предпочитая чинное и благородное времяпрепровождение. Праздник стал бесцветным. Но какой бы праздник тут ни справляли, только самые лучшие впечатления оставались у участников местных банкетов. Особенно от здешней кухни, бывшей на особенном счету у московских лакомок. Даже мысленное сочинение обеда в Эрмитаже доставляло огромное удовольствие гурманам, понимавшим толк в хорошей еде. Намечтать могли примерно так. Будет великолепная ботвинья с раковыми шейками, с прозрачным балыком, с куском льда, потом что-нибудь из мясного, потом спаржа, и в заключение гурьевская каша. Мороженого после ботвиньи есть не стоит. Перед обедом хорошо выпить 3-4 рюмочки водки, а закусить ее необходимо тем знаменитым салатом оливье, который так замечательно приготовляют на родине этого салата, в Эрмитаже. Салат оливье был гастрономическим шедевром этого ресторана. Как, кем и когда он был придуман, неизвестно. Как и то, из чего именно был приготовлен. Первый опубликованный рецепт появляется в журнале «Наша пища» только в 1894 году. Его автор не раз наслаждался этой закуской, скорее целым блюдом в отеле «Эрмитаж», где царил над кухней сам оливье. По версии автора из журнала, в состав салата входили рябчики, картофель, свежий огурец, каперсы и оливки, а также раковые шейки, латук и рубленый ланцпик для маскировки. Со временем в многочисленных кулинарных книгах стали появляться самые разные вариации этой закуски, от простых, из нескольких ингредиентов, до сложно сочиненных, из более дорогих составляющих. От рецепта зависело уборка салата. Подавать же его стоило очень холодным и непременно в хрустальной вазе. Были и другие хитрости, позволявшие добиться тонкости вкуса. Более изысканным, но и дорогим, получалось угощение с рябчиком. Вместо него можно было взять тетерку, куропатку или курицу. Мясо полагалось жарить, а не варить. Свежие огурцы заменяли огуречной травой — бораго. Приобрести ее можно было в любой садоводческой фирме, а затем посеять на своем подоконнике. Особую изюминку соусу придавала соя кабуль, которую добавляли в провансаль до темного цвета и пикантного вкуса. Правда, ее правильная рецептура также неизвестна, хотя в кулинарных книгах она тоже упоминается. Со временем фирменное блюдо «Эрмитажа Оливье» стало фигурировать в меню других заведений, как фешенебельных, вроде ресторана большой московской гостиницы, не сохранился, располагался на месте Four Seasons Hotel Moscow, улица Охотный ряд, дом 2, так и более простых, вроде ресторана Аванс, улица Покровка, дом 17. А еще салат появился в некоторых трактирах, хотя их специальностью были блюда русской кухни, Но на что не пойдешь ради привлечения публики и ее угождения? Из прессы. Салат. Сценка. Хозяин ресторана «Город Лиссабон» приказал вышибать двух последних гостей, засидевшихся за бутылкой пива и задремавших, так как было уже 2 часа ночи, и ресторан надлежало запирать. Гостей вышибли, огни погасли, двери заперли, и хозяин сосчитал выручку, которая была неохтительная. И музыку хозяин завел, и меню в газетах печатал, и дамам цветы в его ресторане бесплатно раздавали. А торговля шла плохо. Хозяин угрюмо глядел на выручку, еще угрюмее посмотрел на подошедшего к нему повара, мрачного человека с рачьими глазами и с огромной шапкой курчавых рыжих волос на огромной же голове, которая тяготила длинную и худую шею. От повара, которого звали Филимон Филимонович, одразнили его за какое-то происшествие с кушаньем пломбиром, пахло свиным салом, сырым жилищем и скверными сигарами, которые он курил, и пепел которых постоянно попадал в кушанье.
«Что ты?» — спросил хозяин. «Насчет меню», — угрюмо ответил пломбир и сел по другую сторону буфета. «Какое меню от вас будет?»
Хозяин запрятал деньги в карман. «Меню», — проворчал он. «Только зря деньги за публикации платим, а никакого толка от этих твоих менёв нет».
«Я не виноват»,
— ответил повар, закуривая сигару, от дыма которой заворчал и закашлял дремавший у двери дежурный швейцар.
«А кто же виноват-то?»
«Провизия».
«Как провизия?»
«Так, провизия. Но не было сальме из дичи.
Блюдо тонкое, деликатное, громкое для уха блюдо, а дичь тухлая.
Ну и ругались гости. Опять вот суп крем-дорж. Разве его из этого продукта делают? Это не крем-дорж, а, простите за выражение, помои.
А ты бы постарался».
«Да как же я могу, если все тухлое?
Из свежего-то любая баба кухарка хорошо сварит. А ты повар, ты Эвана сколько получаешь?»
«Ну ладно, что уж толковать. Надо какой-нибудь салат заманчивый придумать для закуски к водке. Любопытный какой-нибудь салат придумай, чтоб и название было хлёсткое, и чтоб гость обожал. Да недорого, чтобы было. Есть такие салаты, под которые водка хорошо пьется.
«Салат Прага можно, или вот паризьен из зелени с рыбою.
А то хорошо можно сделать метрополь, ежели трюфелей подпустить».
«Чёрта еще не подпустить ли?» — рассердился хозяин. «Ему говорят, подешевле, а он трюфелей. Ему говорят, новенькое, а он все то же, что и у людей. Ты что-нибудь сам придумай, шевельни мозгами-то. А эти я и сам знаю».
«Хм»,
— произнес повар.
«А из чего, ежели...»
«Из чего, знаешь, придумай? Придумывают же другие. Вот и ты придумай».
«Хм, ежели взять осетрины, да взять паюсные икры, да взять пикулей...»
«Взять тебя за твои патлы рыжие, да, прилавок башкой!»
— перебил хозяин.
«В уме ты, али рехнулся от цигарки-то своей?»
«А что?»
«А то! Почем сейчас осетрина-то? Почем икра? Мы к графину-то в полбутылки за 7 гривен 5 сортов закуски даем. Так как же ты это осетрину и икру подашь?»
«Да,
то-то и оно-то. Мелешь сам не знаешь что. Ты придумай что-нибудь едкое, острое, да название какое-нибудь эдакое.
Заладил свой паризьен. Суп у него паризьен. Котлеты паризьен, салат паризьен.
Можно чай назвать лондонен или берлинен, а то как лиссабонин, так как у нас ресторан Лиссабон».
«Это можно. В газетах за деньги что угодно пропечатают».
«А из чего, ежели?»
«Да из чего же? Селедку, ежели как-нибудь сболванить получше».
«Селедку ничего. Селедку можно. Она недорогая».
«Только как?»
«С гарнирчиком, ежели. Так это как будто уже и не салат».
«С гарнирчиком не салат, а публика салат требует. Избаловалась публика. Иной придет, и цена ему грош. А критику пущают, разное этакое мудреное требует. Салат, говорит, оливье. Оливье! Дома, небось, окромя щей да картошки жареной, ничего не видит, а тут аристократа из себя представляет. Смотришь, смотришь на него, да и подумаешь, эх, была бы воля моя, так вымазал бы я твою харю противную оливьем-то этим!»